апостолов. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы продолжаем читать и размышлять над посланием к римлянам святого апостола Павла. И сегодня это будет глава 5. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Вот такой, батюшка, очень сложный, как всегда, у апостола Павла насыщеннейший текст, интеллектуально, я бы сказал, просто изощренный. Его действительно трудно понять, поэтому и говорят, что апостол Павел, наверное, самый сложный для понимания, для чтения апостол. И вот, если возможно, с первого стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Вот тут апостол соединяет веру и доступ через веру к благодати.
Ну вот вы правы в том, что действительно сложнейший текст, и даже если мы возьмем, ну, действительно самое обычное, типичное пособие по вот этому тексту, то мы там практически ничего, кроме пересказа удолгователя, не увидим. И все это, конечно, свидетельствует нам о той высоте духовной, на которой находились римские христиане. С одной стороны, с другой стороны, апостол Павел им, духоносцам, мог на сложнейшем, в принципе, языке с элементами какого-то определенного юридизма, поскольку они были римляне, пытаться объяснить, ну, действительно, чтобы умом было понятно, какие важнейшие, ну, что ли, истины, важнейшие дары Господь принес для человечества. И вот первое, то, что здесь апостол Павел ставит, это мир с Богом. То есть он утверждает, что до пришествия в мир Христа Спасителя человечество с Богом враждовало. Гнев Божий, как апостол Павел говорит, изливался на человечество. И вот здесь первый вопрос, который ставили все древние святые отцы, в частности святитель Иоанн Златоуст в своем толковании на послание к римлянам. Бог враждовал на человека, или же человек был виновен в том, что он находится под гневом Божьим? Конечно, Бог, как всесовершеннейшая любовь, ни на кого не может гневаться и ни на кого не может враждовать. Именно человек своим поведением, своей греховной жизнью, своей волей, направленной против воли божественной, заставлял то, что должно было быть человеком воспринято как благость, воспринимать именно как гнев, и от этого страдал. И вот Бог не мог смотреть, как мучается его падшее создание, и пришествие в мир самого Сына Божия, Христа Бога, оно приносит нам примирение с Богом. И главнейшее песнопение Рождества Христова, например, оно ведь и утверждает эту главнейшую мысль: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Вот, по сути дела, примиряется творение с Богом. Оно вступает, опять что ли, в общение, в то, в которое было предназначено ему Богом при начале творения. То есть, чтобы Бог Дух Святой жил в сердце человека, чтобы он был именно тем дыханием жизни, которое давало бы человеку возможность с Богом соединяться, обожаться или преображаться, и в конце концов наследовать вот то Царство Божие, которое Бог уготовил для любящих Его. И вот апостол Павел здесь как раз и связывает веру в Бога, что ли, с доступом к той благодати, в которой мы ныне стоим и хвалимся. Почему он так говорит, что не сама благодать, а только доступ к благодати? Потому что Царство Божие, конечно, пришедшее в силе, оно еще не открыто. И человек сейчас вступает только, или получает возможность только вкушать начатки этого Царства, как, что ли, созерцать источник только спасения.
А вот интересно, батюшка, я наблюдал достаточно часто и беседовал со всякими людьми, такими странными немножечко, которые приходили в храм Божий, становились под куполом, говорят, я вот чувствую здесь благодать. Я вообще не очень верующий. Значит, ну, может, вообще как бы не верующий, а судя по всему, это вообще чисто оккультисты какие-то, увлеченные там непонятно какими учениями, но вот они приходят, нет, благодать все-таки, вот я чувствую, она у вас есть здесь. Что это такое? Та благодать, которая говорит апостол. Веры-то у них нет.
Я думаю, что, конечно, здесь речь идет о чем-то другом. Вообще, вот это, ну, для верующего уха безобразное слово «аура», которое часто употребляют люди, которые мнят себя церковными или верующими, на самом деле, произнося это слово, свидетельствует именно о том, что они абсолютно далеки от истинного учения, о спасении, о духовности. Это люди могут быть названы чувственными, действительно. Они, попадая в храм и наслаждаясь, ну, действительно, той тишиной, которая в храме есть, внутренней тишиной, внутренней дисциплиной, поскольку Слово Божие молчаливо, в конце концов постигает, что действительно какое-то таинство в храме совершается. И вот это то, что трогает их душу, только поверхностно. Уже, по сути дела, действительно, в совести их свидетельствует, что что-то здесь есть. А вот потом уже начинается измышление в смысле улучшения того, как бы еще побольше этой благодати получить. И там можно под купол храма встать, или под икону какую-то встать, или еще что-то делать. Но апостол Павел, конечно, говорит абсолютно о другом. Поскольку все Евангелие утверждает главнейшую истину, что Царство Божие внутри вас есть. И апостол Павел действительно здесь обращает все внимание верующего человека на то, чтобы Царство Божие попытаться иметь прежде всего в сердце внутри себя.
А дальше он говорит уже, собственно, о нас, потому что он обращается к христианам, к римлянам и ко всем христианам, которые жили после римлян и до сего дня, о том, что мы имеем доступ к этой благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Вот как это хвалимся? То все-таки похвальба... Тоже тут проблема в терминах, в словах, конечно. Что имеется в виду?
Более того, вот это слово «хвалимся», которое поставлено здесь в нашем переводе именно таким, «хвалимся», дословно с греческого должно быть переведено «гордимся». И «гордимся», «хвалимся», конечно, в нашем церковном лексиконе слова, имеющие, ну, больше, наверное, такой негативный оттенок, когда я чем-то хвалюсь или горжусь. Но здесь, конечно, речь идет о другом. То есть, само по себе понятие «слава Божия» для апостола Павла, который вырос в иудейской традиции, и для которого слава Божия воспринималась именно как сам Бог, как божественная сила, энергия, которая представляла для человека присутствие самого Бога, а слова «надежда», «славы Божией» выражают, что надежда на Богообщение. То есть на языке церковном или на языке святоотеческом речь идет исключительно о спасении человека. То есть, по сути дела, вот это выражение мы можем перефразировать и сказать, что мы хвалимся надеждой на наше спасение. То есть очень простой текст тогда получается. Но что значит «хвалимся»? Вот дальше апостол Павел-то как раз и объяснит, почему это происходит, почему мы можем действительно дерзать хвалиться. Он говорит, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. То есть речь идет о чем? О том, что если мы примирились с Богом, который пришел на землю и сам свою волю и своим милосердием человека с собой примирил, то есть уже совершил, ну что ли, великое, то, чем мы хвалимся, то есть слава Божия, это есть уже частное следствие того, что человек с Богом уже примирен. Тем более любовь Божия свидетельствует в сердце человека об этом. Вот любовь Божия, о которой здесь апостол Павел говорит, что она излилась в сердца наши. Это действительно, ну, прежде всего, ощущение, которое дано для сердца верующего человека. И премудрый Бог, конечно, премудро устроил так, что человек любовь ни с чем другим спутать не может. И, конечно, читая вот этот текст, особенно пятый стих, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, конечно, чувствуешь свою ущербность в сравнении с первыми христианами, которые могли вот так действительно смело, дерзновенно говорить, что в сердце моем есть любовь Божия, потому что они ее чувствуют. Если честно, каждый из нас признается себе, а есть она, эта любовь, ведь я ее ни с чем не могу перепутать. Я не перепутаю ее там с каким-то терпением, с уважением, с любезностью, с аппетитом, там, с чем угодно. Любовь есть любовь. Если она есть, она есть. Если ее нет, ее нет. Так вот, если я ее не чувствую, я должен честно, признавшись себе в этом, действительно обеспокоиться, чтобы в моем сердце эта любовь Божия явилась и появилась. Но и тут тоже очень серьезный, может быть, поставлен вопрос, а что это она, есть такая вот любовь Божия, как ее человек испытывает? Вот это любовь Божия, это то, что человек испытывает по отношению к Богу, и называется она такой Божией любовью, потому что Бог ее мне дал. Или же это любовь, которую Бог дает человеку вкусить, но это любовь, которую сам Бог по отношению к человеку испытывал. И вот на этот вопрос ответ может быть неоднозначен, в том числе даже и второй здесь может быть. То есть Бог дает человеку вкусить часть или что ли кроху той любви, которую Бог по отношению к страждущему, угнетенному под грехом человечеству испытывал. И в пользу вот такого понимания как раз может нам свидетельствовать, ну, например, вот 8 стих, где мы читаем: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И вот это слово «доказывает», которое здесь стоит, в 8 стихе, оно дословно может быть переведено, и, наверное, это все-таки будет точнее. «Бог свою любовь к нам дает оценить тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И тогда смысл в соединении с пятым стихом получится такой, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. И вот именно эта любовь дает нам возможность испытать или оценить, как здесь говорит апостол Павел, что Христос испытывал по отношению к человечеству, когда спасал его от вечной смерти, греха и проклятия. И вот это сама по себе величайшая жертвенность, которую имел Христос по отношению к человеку, она, конечно, возводит человека на, ну что ли, неимоверный уровень благодарности Богу за то, что было сделано для человека. И, конечно, как тут не хвалить, как тут не прославлять Бога за этот величайший дар любви, который спасает нас от смерти, от греха, от проклятия, от закона, от всего того, что нашу волю пытается увести от божественной воли, направить от Бога, а не к Богу.
И далее пишет апостол: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточствует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдой одного всем человекам оправдание к жизни». Очень сложный опять текст, который, конечно же, требует очень серьезного размышления и серьезного комментария.
Да, действительно, и вот здесь мы видим, как апостол Павел действительно пользуется, ну что ли, такими уже юридическими своего рода терминами, чтобы для человека внятно объяснить, что же все-таки произошло в истории человечества. Вот этот 12 стих: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, понимается однозначно всеми толкователями как речь, идущая об Адаме, который, совершив преступление, совершив грехопадение, вкусив от древа познания добра и зла, вот эту вечную смерть, которая вошла в человека через непослушание, которая вошла в человека именно через то, что человек свою волю отвратил от Бога и направил на распад, на грех, вот эта смерть вечная разливается по всему человеческому естеству, входит в самые глубины человеческого естества, и уже все последующее потомство Адама становится зараженным вот этой вечной смертью, то есть носителями в себе, в принципе, вот того, что мы называем обычно первородным грехом. Но, конечно, это сложнейшие догматические истины, которые здесь апостол Павел пытается приоткрыть, и мы видим, что он, по сути дела, говорит нам о том, что, конечно, грех вошел в нашу природу, вообще в человеческое естество. Но ведь мы должны признать, что все-таки человек есть личность, у которой есть дар свободной воли. Как же тогда быть? Почему мы повинны в том грехе, который согрешил Адам? Почему мы должны расплачиваться за этот грех? Вот этот как раз момент, вот это то, наверное, острие ножа, который, ну, практически с неимоверным трудом может быть понят или ухвачен, что ли, умом верующего человека. И мне кажется, что выход из этой ситуации очень простой. Просто поверить вот Писанию, как здесь апостол Павел говорит, и все.
Ну, есть такая данность.
Да, действительно.
Через Адама действительно так устроен закон жизни, что согрешением Адама грех царствует в каждом наследнике. Все же сыны, там, да, правнуки нашего праотца.
Да, действительно.
Вот здесь, батюшка, такой у меня тогда вопрос. Мы же едины по природе были и есть с праотцем нашим Адамом. Соответственно, как он, согрешивший в свое время, передал нам вот это наследие греха, так и мы, согрешая, передаем будущим поколениям. Вот недаром же говорят, что грех стирается в седьмом поколении, да? То есть он как бы все равно в человечестве, в потомках живет, оказывается.
Да, действительно, вот сама по себе греховная порча – это одно, но личный грех, совершаемый человеком, это другое. И когда одно накладывается на другое, то, наверное, действительно, природа человеческого естества этот грех запечатлевает на себе и передает уже потом. Священное Писание имеет вот выражение, где свидетельствуется вот истина, о которой вы говорите. То есть, ну, допустим, отцы ели кислый виноград, а на зубах у детей оскомина. Так говорит Священное Писание. Но что интересно, вот здесь святитель Иоанн Златоуст, рассуждая вот над этими выражениями, он проводит очень важную мысль. Он говорит, что да, природа последующего поколения несет последствия на себе греха. Но дети, которые являются носителями этих последствий, в грехах родителей невиновны. То есть они несут ответственности за нее. Но призываются вот с тем грехом, который вошел в их естество, еще и еще бороться. И вот тут перед нами, наверное, открывается очень важная истина, что Адам действительно согрешил в раю. Ему была дана заповедь не вкушать от древа познания добра и зла, и через это совершение вот этой заповеди он, конечно, должен был все больше и больше восходить от силы в силу и приближаться к Богу, и обожаться, и преображаться, но Адам не захотел так поступить. И вот это преждевременное вкушение, потому что, конечно, сам по себе плод этого древа, он не имел в себе, не мог иметь в себе ничего плохого, ведь Бог зла не сотворил. То есть вот это преждевременное покушение на вкушение, которое было запрещено, оно, конечно, ввело смерть в человеческое естество. Но воля сама по себе человеческая, она сохранила в себе способность двигаться или по направлению к Богу, или по отношению от Бога. И Бог в данном случае сохраняет вот сам по себе человеческий род, потому что для воли, по сути дела, человеческой, находится она в раю, или находится она уже, ну что ли, в состоянии падшего мира, сам по себе процесс восхождения к Богу остается одним и тем же. Вот мы сказали, что Царство Божие внутри вас есть, то есть оно начинается с сердца человека. И, ну, примером того, что, наверное, действительно, если в сердце человека рая не будет, то и никакой рай раем уже не окажется, нам об этом свидетельствует само Священное Писание. Вот апостол Павел здесь вспоминает Адама, который подвергся осуждению за вкушение. За вкушение от того, что дьявол его убедил. Но смотрите, получается ведь интересно, Адам с Евой находились в раю и беседовали с Богом. И, конечно, в силу вот этой беседы с Богом рай воспринимали как место блаженства и наслаждения. Но в этом же раю находится дьявол, который предлагает человеку совершить зло. То есть, находясь в раю, ведь он не воспринимает его как рай. И это для него место осуществления зла. Вот, по сути дела, ответ на вопрос. То есть, воля человеческая, она сохранила в себе абсолютно ту же способность восхождения к Богу или ниспадения от Бога по вектору, направленному от Бога. И премудрый Бог, конечно, по всей вероятности увидел, что пребывание человека вот здесь, в юдоле плача, оно будет гораздо плодотворнее для воли человеческой, чем пребывание его в раю. Человек так устроен, что ну, действительно в скорбях, в бедах ему нужен Бог. А когда человеку хорошо, когда все кругом светло, милое тепло, то человек о Боге забывает. И здесь начинается вот то, во что впал Адам. Он захотел быть как Бог.
Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни, вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Вот тут слова, которые очень многие смущали, и далее апостол будет об этом говорить, очень интересно утверждает о том, что когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Как это возможно?
Ну, вот прежде всего нужно вернуться, наверное, к 19 стиху, где говорится о непослушании одного и послушании другого. Вот здесь тоже ведь апостолу Павлу многие возражали и говорили, что как может через одного человека, ну, как апостол Павел его называет, человек Иисус Христос, ходатай между Богом и людьми, как через него может исцелиться вся человеческая природа. Апостол Павел говорит, что если через непослушание Адама она повредилась, то и через послушание другого она может исцелиться. И средство этого исцеления очень простое, которое здесь апостол Павел нам дает. Это вера в Иисуса Христа, но вера действенная, которая как раз дает человеку возможность, соединившись со Христом и, можно сказать, с его исцеленным человечеством, вот этими, ну что ли, соками здорового человечества питаться. Христос ведь не случайно в Евангелии церковь уподобляет лозе виноградной и говорит: «Я лоза, вы рожде». Если ветвь не привьется к самому стволу лозы, то она не сможет приносить истинный плод. Вот в данном случае апостол Павел говорит об этом. А дальше, когда говорит о законе, который пришел после, то есть после грехопадения, после того, когда уже смерть распространила свое владычество, и говорит, умножилось преступление, и когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Вот это действительно сложнейшее утверждение, которое апостол Павел высказывает. И когда мы говорили даже вот о посланиях апостола Петра, в одном из посланий он говорит, что многие невежды смущаются тем, о чем говорит апостол Павел, и извращают его писание. Он имеет, возможно, в виду, вот в том числе и вот этот важный момент, где говорится, что грех, когда стал умножаться, стало преизобиловать благодать. Вот мы говорили о том, что закон, который дан был через Моисея человечеству, он, по сути дела, обнажил грех или узаконил, что есть грех и что есть не грех. И вот если до того, как закон Моисея был дан человечеству, человек пользовался только законом совести, а совесть в данном случае может быть лукавой у человека, и, по сути дела, что-то воспринимал как грех, что-то не воспринимал, то когда был дан закон, то, конечно, человек с ужасом обнаружил, что он, ну, буквально обложен немощью, в том смысле, что постоянно вынужден для того, чтобы жить в этом мире, должен грешить. И вот это, ну что ли, переживание, вот это осознание того, что человек находится, ну действительно, вот в долговой яме, он стенает под бременем греха, вынудило человека в конце концов, и, наверное, и это прежде всего, признать, что сам человек справиться с грехом, справиться со смертью не в состоянии. Это вот именно родило в человечестве, ну, действительно, вопль к Богу, чтобы он пришел и спас. И вот впервые этот вопль, наверное, слышится в книге пророка Иова, например, там, где он говорит о том, что верит, что есть ходатай, который придет и положит руку на его плечо и примирит его с Богом. Вот в данном случае грех обнаружил для человечества невозможно спастись самому и вынудил его искать этой помощи извне, то есть у Бога. И вот когда это произошло, то действительно божественная благодать в изобилии излилась на человеческий род, то есть иными словами, Бог воплотился, стал человеком и примирил человека с собой. Вот это и есть как раз при изобилии благодати, пришедшей на человека. Но здесь мы должны понимать, что, конечно, под благодатью здесь апостол Павел имеет вот эту божественную силу, которая вводит человека во спасение. То есть это не просто что-то хорошее, что на человека пришло, не просто что-то помогающее жить, а речь идет прежде всего о спасении, вот о том, ну что ли, переживании в сердце своем, вот этого излившегося Духа Святого в сердце человека, как любви божественной к человеку, которая дает ему возможность верить в то, что действительно Господь принес человеку спасение. Человек спасенным является уже на данный момент.
Мы сегодня читали 5 главу послания к Римлянам святого апостола Павла. И в заключение хотел бы прочесть первый стих, который, наверное, является квинтэссенцией мысли, содержания этой главы. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией.
Аминь.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.